«Национальный вопрос».
19:05, время московское. Это прямой эфир, не удивляйтесь, друзья. Почему слушатели радио «Комсомольская правда» сейчас имеют полное право удивиться? Потому что «Национальный вопрос» выходит по будням, прямо скажем. А сегодня выходной, и это прямой эфир. Если угодно считать это специальным выпуском программы «Национальный вопрос», ну, почему бы, собственно говоря, и нет? Дело в том, что на сайте «Комсомольской правды» вот час, может быть, назад появилась... Заметка. Соединенные Штаты строят новое Косово, Великий Курдистан. Знак вопроса. В интернет уплыли сведения о договоре между американцами и курдами о создании национального государства за счет территорий Сирии и Ирака. Материал этот вышел из-под пера Александра Коца, специального корреспондента «Комсомольской правды», который уже в нашей студии. Добрый вечер, Саша.
Здравствуйте.
А также в нашей студии Аббас Джума, политический обозреватель «Комсомольской правды». Аббас, не знаю, как будет по-арабски, добрый вечер. По-русски «добрый вечер».
Масальхер,
да. Да, я не возьму на себя смелость повторять. Саш, о чем речь идет?
Ты знаешь, речь идет о, ну, наверное, одной из самых спорных зон сирийского конфликта. Это север страны, на котором исторически проживают курды. В арабской прессе начала появляться информация о том, что США якобы достигли неких договоренностей с курдами о том, что они в будущем признают курдскую автономию, курдское государство, а с перспективой там, на далекое будущее создадут Великий Курдистан, то есть объединят курдов в Сирии и Ирака, и при этом дадут какое-то официальное признание этим вновь созданным государством. Ну, вот, в частности, одно из изданий, называется «Фак Пресс», пишут о том, что в редакции даже оказались документы, которые подтверждают создание такого государства, как Великий Курдистан. Собственно, от курдов требуется только одно в расчете на независимость, на признание независимости со стороны такого сильнейшего игрока, как США, а за этим, естественно, должно последовать признание их партнеров, как это было в свое время с Косово. Но курды перед этим должны взять столицу исламского государства Ракку. Ракка – город араб, поэтому понятно, что, ну, вернее, поэтому непонятно, просто так же курды не будут воевать за арабский город. Я с ними встречался, общался. Больше, правда, с иракскими курдами, но и с сирийскими тоже. Это народ патриотичный, но прагматичный. Вот. То есть воевать за чужую землю, не зная, что им за это будет, ну, мне кажется, они в большинстве своем не будут. А независимость своего государства, о котором они давно мечтали, это довольно серьезная плата за вот эти вот военные услуги, которые они окажут Соединенным Штатам. Ну, на самом деле, давно и в самих Соединенных Штатах признают, что на севере страны все-таки Курдский демократический союз является основной военной силой, без помощи которой, ну, взять Ракку будет невозможно. Не, можно, конечно, с помощью правительственных сил под контроль Дамаску, но вот буквально в конце прошлой недели на трассе, соединяющей Ракку и Алеппо, высадился десант из морпехов США и, собственно, ополчение курдского, которое, с одной стороны, подбирается там к очередному важному городу, я не буду слушателей грузить названиями, да, но, с другой стороны, они перекрывают трассу для правительственных сил, тем самым показывая, что с Раккой они разберутся сами без них.
Аббас, тогда слово тебе. Действительно, вот в этих действиях курдских сил есть определенное отсутствие логики, да? Вот курды взялись сражаться за Ракку, казалось бы, с чего вдруг?
Ну, я так хочу сказать, курды находятся под серьезным влиянием Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, очевидно, отходят от концепции «Башар Асад должен уйти» и подходят к концепции кантонизирования Сирии, разделения, расчленения ее. Это действительно решит все американские проблемы. С одной стороны, они будут теми, кто завоюет Ракку, а это бренд, это эмблема. Собственно, скоро от и исламского государства эмблема и останется. Хотя я не буду спешить, как многие эксперты, и хочу сказать, что они, в принципе, все еще сильны. Мы это видели недавно по их реваншу в Пальмире. Вот поэтому тут разные вообще могут быть сценарии. Но тем не менее. Вот мы вроде как и освободили Ракку, да? Ну и дальше на пустое место залили курдами своей креатурой. А вроде как мы и не произвели деэскалацию в Сирии. То есть Сирия как была в подвешенном состоянии, так и, а то еще и хуже, потому что кантонизация Сирии – это, очевидно, разруха в экономике. Почему? Ракка – это не только арабский город, как сказал мой коллега, это еще и нефтеносный город, там нефти много, это еще и зерновая житница, понимаете? То есть это очень стратегически важный район. Сейчас за него идет борьба между, с одной стороны, официальным Дамаском, с другой стороны, Соединенными Штатами и их, ну, руками курдов. И с третьей стороны, это Турция, которая в случае с установлением там курдского контроля потеряет больше всех. Почему американцы так нагревают турков? Можно рассуждать до завтра. На самом деле причин очень много. Но, как я считаю, одна из самых главных – это Эрдоган заигрался. Он действительно слишком амбициозен, непредсказуем. Такой человек не нужен, тем более в таких серьезных участках вот, в Сирии. И поэтому мы сейчас видим, как ему ставят палки в колеса. Ну вот он же заявил, что вот к Африну пойдет, значит, что щит Евфрата и так далее, а ничего подобного. И смотрите как, вроде как три игрока, которые я назвал – Россия, Америка, и Дамаск, ну, говоря Дамаск, понимаю еще и Россию. И вроде как каждый сам за себя, но перед лицом обезумевшего Эрдогана американцы и русские начинают сближаться. Поясняю, где? В Манбидже. Военный совет Манбиджа, курдский, недавно решил несколько там деревень, ну, там серьезное количество территорий, отдать сирийской армии. А это, значит, Россия, понятно, да? То есть, если курды, находящиеся под влиянием Америки, решают отдать что-то, да, чтобы была прослойка, да, с щитом Евфрата, тем самым стопорнуть турков, значит, Вашингтон и Москва на этом участке, да, может быть, даже ситуативно, может быть, на уровне подсознания, но действуют вместе против угрозы этой, понятно. И тут же Манбидж, там не даст соврать коллега, окружается и американскими солдатами. Тем самым это, опять же, заслон туркам. То есть им не дают пробраться в Ракку, которую так сейчас вожделят все. То есть через Манбидж в Ракку щит Евфрата не прорвется. Вот, очень сложный клубок на самом деле. И надо понимать, да, что сейчас на самом деле этот регион спорный. Если мы говорим о Великом Курдистане, то есть как такой итог, да, вот, всей этой игры, то это будет просто победа Америки. Но возможно это или нет, мне кажется, тут уже нужно говорить отдельно, предметно, с специалистами, которые лучше соображают в вопросе курдов, вот, чем я. Я считаю, что все-таки это, ну, маловероятно, потому что, ну, во-первых, чтобы говорить о, даже не о Великом Курдистане, да, не Great Kurdistan, а просто о какой-то автономии или подобии автономии хотя бы в Сирии, я уже не говорю там, дальше. Нужно понимать, что сначала мы должны оттуда вычистить боевиков. Если мы проиграем туркам, то это шило на мыло. Ну, уйдет из Ракки исламское государство. Ну, придет туда, предположим, Турция. Значит, те боевики, которые там останутся, уйдут в подполье, они войдут в протурецкие движения вот эти. А их там очень много. Если я вам начну сейчас называть организации, которые считаются союзниками Турции, ну, которые гибли, как мухи при взятии Эль-Баба, да? 16 недель просто-напросто, чтобы вы понимали. Вы поймете, что это просто-напросто, ну, это боевики самые натуральные, которые, в принципе, от исламского государства ничем не отличаются. И не дай бог, если они сейчас берут, то мы не избавляемся от террористической угрозы. И это понимает хорошо Москва, это понимает хорошо Вашингтон, поэтому все вот эти телодвижения, все вот эти заявления, может быть, даже информация о Курдистане, об этом великом, появилась как, не столько как реальная перспектива, сколько как просто такой информационный вброс, чтобы турки понимали, что американцы за ними очень пристально наблюдают и дальше, чем они ушли, уйти не дадут.
Ну, я полагаю, что даже без этих информационных вбросов турки прекрасно все это дело понимают, потому что они американских и солдат, и эмиссаров, и каких-то, может быть, тайных посланников видят в большом количестве на сирийской территории, может быть, кого-то даже контролируют. Ты прав абсолютно в том, что нам надо привлекать экспертные силы, поэтому если не будет возражений со стороны Александра Коца, то мы этих экспертов привлечем. Но
я только за.
Прекрасно. Начнем это делать уже через пару минут после небольшой паузы. Александр Коц в нашей студии, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и политический обозреватель комсомолки Аббас Джума.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Александр Кост в нашей студии, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и политический обозреватель Аббас Джума. Меня зовут Антон Челышев. А вот эксперта, которого мы послушаем первым, зовут Арсений Григорьев. Это руководитель департамента востоковедения Института политических исследований. Поехали.
Понимаю, что американцы видят свое положение нынешнее в сирийском конфликте следующим образом. Сейчас под их четким контролем и руководством в течение, скажем, полгода с этого момента, возможно, будет взята Ракка. И в таком случае на подконтрольных американцам территории, то есть северная и северо-западная Сирия, американцы формируют лагеря для подготовки вооруженной оппозиции. В таком случае, если американцам это удается, на северо-западе Сирии формируется анклав, который будет представлять серьезный противовес и без того многолетним конфликтам, обескровленным войскам Башара Асада. Дело в том, что по-прежнему американцы не отказывались от своей концепции смены власти в Сирии. Они, конечно же, хотят того, чтобы в Сирии сменилась власть, Башар Асад ушел, и, соответственно, перевес влияния стороны России в регионе перешел под их контроль. Ко всему прочему, в последнее время, в свете усложнившихся отношений Турции с Западом, я думаю, что новая американская администрация видит важным фактором усилить свое влияние, геополитическое влияние на Турцию. В случае расширение курдской автономии или в случае формирования тем более независимого Курдистана, у американцев в виде курдов появляется надежный союзник под боком у Турции, который, в свою очередь, является серьезным аргументом в любых разговорах с Турцией.
Ну а теперь самое интересное. Учитывая грядущий референдум, который должен пройти в Турции, и успех которого расширит просто до каких-то невероятных значений полномочия Эрдогана, который без того бельмо на глазу у Запада. В общем, Эрдоган станет вообще такой красной тряпкой для западного быка. И вот здесь, наверное, и самый интересный вопрос возникает. И зададим мы его руководителю политического направления Центра изучения современной Турции, Юрию Мавашеву. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Рад вас слышать.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько правдоподобными видятся вам вот такие планы Соединенных Штатов по созданию, по сути, государственного образования на территории Сирии, как минимум, а как максимум вообще государственного образования сугубо курдского, которое будет включать в себя территории нескольких стран, вот фактически под боком у Эрдогана. Как, на ваш взгляд, Эрдоган даже на саму возможность создания этого всего будет реагировать?
Ну, вы знаете, надо исходить, во-первых, из того, что это вопрос еще, что у кого под боком появится, потому что сегодня значительная часть территории предполагаемого Курдистана находится под контролем турецких вооруженных сил, а также сил свободной сирийской армии. Безотносительно, плохо это или хорошо, мы не даем таких оценочных суждений, поскольку объединение курдских кантонов Джазира, Кабани и Африн было по факту разбита турецкой армией, то представляется, что создание курдского государства в Сирии либо оно маловероятно на данном этапе, либо вероятно, но со множеством оговорок. Оно такое будет, знаете, усеченный, очень усеченный характер носить, и таким образом не совсем понятно, о каком создании курдского государства вот в этих условиях может идти речь. Тут, конечно, вопрос требует отдельного уточнения. Зачем американцы могли дать такую информацию? Ну, знаете, очень вполне ясный может быть ответ, хотя, как правильно уже ранее в студии прозвучали очень верные оценки и моего коллеги Аббаса Джумы, причин здесь может быть очень-очень много, но вот одна из них, на мой взгляд, более вероятная, это то, что, понимаете, ну, нужно каким-то образом американцам, во-первых, и отчитаться перед курдами, потому что, казалось бы, да, они не равны, наоборот, это кто кому оружие поставлял, это США поставляли оружие, обучали курдских бойцов, но надо же что-то каким-то образом и отвечать, скажем так, да, за свои поступки и за свою политику, и вполне возможно, что таким образом США понимая в действительности, что никакого курдского государства в перспективе невозможно, кстати, это не отвечает интересам ни Сирии, ни Дамаска, ни Турции. И, между прочим, есть секретные переговоры между Турцией и Сирией. Они насколько секретны? Они секретны, о них стало что-то потом известно, согласно которым теперь они пытаются, скажем так, договориться, чтобы не допустить, Дамаск и Анкара пытались договориться, чтобы не допустить создание курдского государства. Вот. Так что вот таким вот образом хотелось бы отметить, да, что здесь, конечно, причина такова, что им очень важно Вашингтону каким-то образом, продемонстрировать, да, показать, что да, вот мы вас поддерживали, ну что же поделаешь, да, тем более, что вы знаете, госсекретарь Рекс Тиллерсон, он 30 числа, 30 марта прибудет в Анкару, и что же он будет отвечать турецким официальным лицам? А до этого была встреча в Анталии глав генштабов, да, и США, и России, и турецкая страна, собственно, также понятно, что как хозяин, да, принимала. Поэтому, вы понимаете, курды не являются равными, да, при всем уважении и их огромном вкладе в борьбу с ИГИЛ, они не являются равными игроками.
Юрий Юрьевич, но при этом их зовут в Женеву. Давайте, вот да. Сейчас они приехали в Женеву, чтобы обсуждать юридические аспекты будущей конституции Сирии. И, собственно, там, вот как из кулуаров доносят, видят они только два варианта решения проблемы курдской. Это создание отдельного от Сирии государства, либо формирование конфедерации, при этом они признают, что второй вариант, он реалистичней.
Но говорить можно о чем угодно. Вы знаете, уже начиная с 2011 года много разных было разговоров, вариантов решения проблемы. Если это будет отвечать интересам Дамаска, если Дамаск согласится на это, да, это возможно. То есть если крупные игроки, я еще раз хочу подчеркнуть, да, кулуарно, официально, но согласятся на создание в каком-то формате курдского государства, то да, это возможно. При обычном обещании, знаете, обещать не значит жениться. Вашингтон не может никому ничего пообещать, просто потому что он не располагает сейчас в Сирии силами, сопоставимыми с российскими или с турецкими. И, кроме того, Турция, если уж о Турции говорить, она обладает самой протяженной границей Сирии. Без согласования с ней, ну, просто не получится. Турки из щита Евфрата, скажем так, они его никуда не отодвинут. Он как был, да, он совершенно согласен с Аббасом Джумоем, он дальше, скорее всего, не продвинется, это все риторика Эрдогана популистская, но, тем не менее, та территория, которая сегодня контролируется, это курдские кантоны. Так что, хорошо, то есть Эрдоган может, знаете, так посмеяться про себя, но создавайте ваше курдское государство, а ваши кантоны, они сейчас находятся под нашим контролем. Вот и думайте, как вы будете формировать ваше государство. Так что я в таком случае все это вижу.
Юрий, у меня вот есть кое-какое опасение. Смотрите, анализирую я, что произошло 10 марта. В частности, как встретились Путин и Эрдоган. Ну, вроде дорогой друг, все хорошо, а тем не менее, о самом-то главном Путин не сказал, и Эрдоган потом кусал локти на пресс-конференции, да, по итогам. Значит, ни о курдской угрозе в кавычках, ни о продуктовом эмбарго, ни о чем. Тут же идет прессинг со стороны Соединенных Штатов, ну, в виде помощи курдам. И турки пытаются показать свою нужность. И учитывая то, что они действительно важны в определенных вопросах, и без них не решить ничего, что доказывает формат Астаны, они начинают саботировать ту же самую Астану. Но в частности, укололи их, они раз и не привели оппозицию на третий раунд. Мне страшно представить, что будет, если действительно будут хотя бы обрисованы контуры сирийского Курдистана. Я не говорю там о создании, я не говорю даже о кантонизировании и расчленении, просто обрисованы хоть как-то. Под этим я понимаю заявление хоть какого-то там официального лица, да, более-менее внятное, да, заявление. Что сделает Турция, если она и на менее такие серьезные моменты реагирует очень остро?
Нет, ну, во-первых, начнем с того, что то, о чем вы упомянули относительно визита Эрдогана в Москву, о курдах он говорил. И об этом, ну, я, по крайней мере, из турецких источников информации даже.
Нет,
просто...
он говорил просто Путину, мы ничего не отвечали.
Юрий, я говорил про Путина. Тут говорить Путину можно.
Да, все, я вас понял, да. Нет, вы знаете, я вас понял, да. Смотрите, дело в том, что, понимаете, кто будет это предлагать? То есть кто, вы говорите, вот если будет обрисовано, кто будет обрисовывать это?
Я пока не знаю, потому что это очень отдаленная перспектива и очень туманная. Но мы же сейчас гипотетически предполагаем, исламскому государству по разным оценкам осталось недолго, хотя я бы не стал вот шапкозакидательством вот этим, да, пользоваться. Но если представить, что действительно скоро они, ну, в каком-то обозримом будущем сойдут с дистанции, да, встанет вопрос, кому будет принадлежать северо-восток, в частности, Ракка и так далее. И тут встанут курды, и тут станут их покровители, а это ни много ни мало Америка, Турция, скорее всего, что-то сделает. Тем более, если на тот момент Эрдоган будет султаном, потому что реформа эта может, да, пройти очень даже успешно в его пользу. Что он может сделать? Ну вот прям прогнозик такой.
Ну, прогнозик такой, я думаю, что они не будут нападать ни в коем случае, конечно же, на те силы, которые сейчас и в Манбидже, не будут атаковать ни в коем случае, конечно же, Ракку по одной
простой. Если они Эльбаб 16 недель брали, куда же им атаковать?
Ну, да, нет, ну, даже, ну, допустим, даже, что там были какие-то сложности, да, допустим, что вот Ракка, да, вот я просто видел фотографии людей, которые в то есть американцев в форме с нашивками PYD, ну, да, вернее, люди Демократического Союза, да, то есть это, то есть, грубо говоря, нанеся удар по курдам в этом районе, они рискуют нанести удар по американцам, они делают это...
10 секунд у нас.
То есть ретируются, ретируются.
Ну, они ретируются, но те территории, которые они контролируют, они никому не уступят, и эти кантоны, как они, не объединятся никогда просто, вот, ну, то есть, они могут пойти на такой шаг, да. Вот
станут костью в горле, понятно.
Ну, да, да.
Через несколько минут мы продолжим, друзья, оставайтесь с нами.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Продолжаем разговор. Александр Кот, специальный корреспондент комсомолки, Аббас Джума, политический обозреватель КП. Напомню, говорим мы о том, что... говорим мы о сведениях, которые просочились в интернет, о якобы имеющей место договоренности между американцами и курдами о создании национального государства за счет территории Сирии и Ирака. Есть еще... курды еще и в Турции живут, и в Иране, но на самом деле нам одной Сирии будет достаточно для того, чтобы вот оставшиеся полчаса времени провести. Юрий Мавашев по-прежнему на прямой связи со студией, востоковед, руководитель направления, политического направления Центра изучения современной Турции. Юрий Юрьевич, вот что называется с пролетарской прямотой. Если с одной стороны будут попытки выдавить, захватить контроль над северными сирийскими территориями, а с другой стороны там уже находятся турки, которые не собираются ретироваться, да, не собираются ничего никому отдавать, это же получается вооруженный конфликт, давайте называть вещи своими именами, то есть вы всерьез полагаете, скажем, возможность такого конфликта, рассматриваете?
Вы имеете конфликты между курдами и турками?
Курдами и всеми теми, кто курдам будет помогать.
Ну, вы знаете, я думаю, что, скорее всего, этого, скажем так, не произойдет, потому что те игроки, которые сегодня стоят, как уже ранее мы обсуждали, и за курдами, и также те, кто стоят за Сирией, я имею в виду, ну, в данной ситуации России и Ирана, они постараются этого, скажем так, не допустить, точно так же, как они до сих пор старались не допустить какого-то столкновения, скажем так, в рамках операции «Щит Евфрата». В Эльбабе это было вполне себе возможно, там всего несколько километров было между сирийской армией и свободной сирийской армией или турецкими войсками. Столкновение не произошло, хотя неприятные инциденты, мы помним, были, да, это был дружественный огонь и так далее, да. Я имею в виду, когда мы, так сказать, случайно просто ударили по турецким войскам, они дали нам неверную информацию и так далее. Поэтому это просто не в интересах сторон. Сейчас просто идет речь о переформатировании, скажем так, территории, если угодно, да, в Сирии, как хотя это очень неприятно это говорить, но тем не менее это так, по крайней мере на данный момент, пока Сирия не объединится, да, пока не будут предпосылок для этого. Вот. И в этой связи крупные игроки просто понимают, что, ну, воевать бесперспективно, да, там Иран не собирается воевать с Турцией, Турция не собирается объявлять войну Ирану и так далее, да, точно так же, как уже Сирию и руководство Сирии турки уже приняли, вот Эрдоган уже отошел от риторики «Асад должен уйти». То есть все уже стали сговорчивее. Это не та ситуация, которая была в 11-м, 12-м, 13-м и так далее. Да, ситуация очень изменилась. Просто речь идет о том, кто сколько, извините за выражение, хапанет и сможет обеспечить контроль над тем, что он сможет хапануть. Ну, а большие игроки помогают договориться, скажем так, каким-то образом, да. к чему-нибудь придут, к какой-то формуле, да, то есть я рассматриваю таким вот это образом, вот. А, ну, у турок была изначально цель, вот этот щит Евфрата, они получили свой щит Евфрата, они, в принципе, своих целей достигли. Все остальное — это во многом риторика перед референдумом и так далее. Турецкое общество довольно тем, что щит Евфрата сегодня, скажем так, был проведен. Да, еще он пока не завершен до конца, эта войсковая операция, но тем не менее основные задачи, цели были решены. Цель была, еще раз повторюсь, не допустить объединения курдских кантонов. Эта задача выполнена на данный момент. Так что о чем тут можно говорить? Я думаю, что турки тоже не будут столь категоричны во всей этой истории.
Спасибо.
Я думаю, что как-то вот так вот.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Юрий Малашев был на прямой связи со студией, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции, востоковед-тюрколог. К нам присоединяется обозреватель «Комсомольской правды», специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Даша, добрый вечер. Мы просим тебя вспомнить о твоих визитах в поездках к курдам, к разным совершенно курдам. Скажи, пожалуйста, курды вообще в принципе доверяют американцам?
Это очень сложный вопрос. Курды не доверяют никому. И давайте начнем с такой простой вещи. Курды не доверяют ни нам, ни американцам, вообще никому. У меня был товарищ журналист. Я вообще работаю с курдами 8 лет. И я работаю на территориях Турции, Ирака и Сирии. Поэтому всю ситуацию по Курдистану, исключая Иран, я знаю очень хорошо. Уже 8 лет. Ситуация в том, что мы с курдами заигрались, как все с ними заигрались. Меня обытовали журналисты, у которого папа историк писал диссертацию о курдах в советское время. Тема была замечательная. Курды – лучшие друзья СССР. Когда он закончил, его кураторы из КПСС сказали, что политическая обстановка поменялась. Курды теперь у нас не друзья, а пособники мирового капитализма. Диссертацию надо переписать. Он переписал. Дальше, когда он переписал, ему сказали, опять обстановка изменилась, курды снова наши друзья, но не совсем, перепиши смягчи акценты. Вот уже нет СССР, и говорит, все те же.
Диссертация до сих пор не написана.
Не написана, он так и защитил ее. Да, это был СССР. Вот теперь, когда мы поговорили с Эрдоганом, курдский вопрос стал в тот момент очень востребованным. Мне звонило множество людей, говорили, вы же специалист по Курдистану, расскажите нам, что такое курды, что случилось. Когда мы говорили с Эрдоганом, в один момент мне все перестали звонить. И внезапно всеми курдские друзья стали звонить и говорить, а что происходит? Даже объясни нам. Ты приезжаешь к нам как друг, говоришь, что Россия в симпатии ходит на курдов, ты тоже лжешь. Я была в горах Курдистана между Ираном, Турцией, рабочей партией Курдистана, между Ираном, Турцией, Сирией, где сидит РПК, рабочая партия Курдистана, которую называют якобы террористами. И люди, я встречалась там на самом высоком уровне, люди мне говорили совершенно четко, вы нам объясните, мы путаемся, вы чего хотите, вы нам хотите помочь? Вы в тот момент были врагами с Эрдоганом, мне говорили, мы готовы вам помочь, но вы нам объясните вашу позицию, вы же нас кинете. Я смотрела на них и думала, а ведь правда можем и кинуть? Что я могу сказать за свою страну? Кинули. После чего, когда мы поступили так подло, когда Эрдоган, закрыли на все глаза, мы говорим, мы друзья курдов. Эрдоган арестовал курдского лидера Демирташа. Это депутат и лидер Демократической партии народов. Мне позвонили все мои курдские друзья и сказали, пошла на три буквы. Ты нам больше не друг. У меня больше нет курдских друзей. Поэтому давайте говорить откровенно. С курдами играют все. Мы играем давно, с советских времен, начиная, когда в 98 году Государственная Дума приняла решение о том, чтобы спасти... Господи, напомни мне, дорогой, напомни мне Аджалана, господи.
Абдулла Аджалан.
Абдулла Аджалан. Государственная Дума приняла решение принять его в России и дать ему укрытие. Ельцин сказал, на все те же, да, три буквы. И Аджалан арестовали на 17 лет, он до сих пор сидит, 17-й год уже, или 18-й же год сидит на острове Амрала, если не ошибаюсь, да. В заточении, чего курды нам не простили. Мы не можем бесконечно играть. Да, курды хотят своего государства. Они имеют на это право, у них 40 миллионов человек. Да, это никому не выгодно, потому что это ломает границы. Не даже курды. Реза Алтун, знаменитый лидер рабочей партии Курдистана в горах на тайной встрече сказал мне, Дарья, мы все понимаем, Россия не работает с народами. Россия работает с государствами. Для вас государственные границы крайне важны. Но хотя бы дайте нам защиту наших политических прав, наших прав меньшинств, как меньшинства в всех государствах, мы будем ваши. Мы все понимаем, вы в трудной ситуации. Вы не можете сказать, давайте создадим курдское государство. Потому что Россия, как защитник государственного понятия не может этого сделать. Защити наши права. Но мы не защищаем их права. Сделайте хотя бы это, сказали они, и мы будем вашими преданными друзьями. Но теперь мы и враги, и мы все время играем туда-сюда, то мы друзья, то не друзья, то мы интересуемся курдами, то не интересуемся. Сейчас американцы делают то же самое, они играют в ту и другую сторону. Когда им нужны курды, они их притягивают, не нужны, оттягивают. В этой ситуации по поводу якобы Великого Курдистана, который будет состоять только из якобы Сирии, и опять же, я была и в той, и другой стране, сирийская Рожава и, значит, Курдистан в Ираке. Это нереально, по одной простой причине. Сирийская Рожава – это социалистическое коммунистическое государство, я бы так назвала. Они называют себя анархистами, у них принципы «долой капитализм», «мы строим новый социализм», «русские ошиблись, а мы сейчас все построим». Иракский Курдистан – это лучшие друзья Эрдогана, Зим Барзани. Куда он денется? А что он будет убирать? Потому что он конкретно друг Эрдогана. И что со всем этим будет, это тоже совершенно непонятно. Поэтому вся ситуация, что якобы объединение... Это не... Курды разные. У сирийских курдов политика одна и идеология одна. Идеология коммунизма, социализма, анархизма. У иракского Курдистана, который живет за счет нефти, политика другая. Мы же друзья Турции, давайте мы будем продавать нефть Турции и жить за ее счет, потому что все вплоть до туалетной бумаги в иракском Курдистане приходит из Турции. Это попытка объединить необъединимое или за слом полностью систем двух разных государств. Но, с другой стороны, и мы ведем себя очень плохо. Мы очень скверны в этой ситуации. И говорить о том, что да, мы все понимаем, что это большая фига Эрдогану, подставка не только Эрдогану. Я была на иракском фронте по поводу Мосула. И там все бригады были из Ирана. Они были все иранские курды, которые сказали, нам плевать, что вы говорите вообще о Сирии и Турции. Нас очень волнует Иран, нам нужен кусок Ирана. И понятно, что это две фиги. Это фига против Турции и фига против Ирана. То есть это большая игра.
Даш, спасибо.
И мы...
Да. Даш, спасибо большое. Время нас поджимает. Дарья Асламова была на прямой связи со студией. Она в очередной раз показала, насколько сложна эта, как ты сказал, Аббас, этот курдский клубок. Скажи, пожалуйста, а Дамаск официальный в связи с этим пытается каким-то образом инициативу перехватить? И есть ли самое главное в этом смысл? Ну, то бишь, вопросы о том, дать или не дать курдам вот ту самую автономию, которую они жаждут, сирийским курдам, которую они, как говорят некоторые, заслужили. У официального Дамаска на этот счет какое мнение сейчас?
Ну, вы понимаете, сирийские власти, они упустили диалог с курдами, и сегодня у них нет никакого выбора более, кроме как отрицать право курдов на их там автономию, на их какие-то там права, на все, что они претендуют. Конечно, Дамаск сейчас оказался между двух огней. Он не приемлет ни в коем случае ни османского ига, да, в кавычках говорю так, ну, потому что в Дамаске вообще любой сириец нормальный, адекватный, если он не состоит в какой-нибудь там протурецкой банде, он воспринимает их, турков, и щит Евфрата, как оккупантов, как вот, да, захватчиков. Вот. Но также Дамаск против независимых, да еще и американо-ориентированных курдов. Поэтому тут я полагаю, что Дамаск будет говорить, мы против, но жалобными глазами смотреть на Москву, чтобы та не позволила расчленить Сирию, потому что вот это краеугольный камень, а Россия все-таки настаивает на том, чтобы, ну не то, чтобы нельзя расчленять, но чтобы это решали все-таки сирийцы.
Там Дамаском предлагалось какой-то вариант культурной некой автономии, но там...
Очень хорошо прослеживается эта тема вот в предложенном проекте Конституции на первом вот этапе Астаны. Там черным по белому сказано.
Стоп,
что...
давайте здесь двоеточие поставим, да. Потому что времени мало. Самое интересное, как всегда, мы оставили на конец. Еще нескольких экспертов услышим, ну и мы сами в студии тоже останемся. Скоро вернемся.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Александр Коц, Аббас Джума, меня зовут Антон Челышев. Аббас, ну вот на том самом двоеточии мы остановимся, мысль заканчивается.
Да, просто-напросто надо действительно читать между строк. Была Россия, предложена конституция, проект конституции на первом раунде астанинских переговоров. Конечно, забраковали и те, и эти. То есть и оппозицию сирийскую не устроила там много чего, но и сирийские власти были тоже крайне недовольны. А если действительно ее прочитать и как-то, да, вот подумать, порефлексировать после этого, то там очень много намеков. То есть Россия не хотела, мне кажется, даже как-то вот действительно написать для них конституцию. Она хотела через эту через этот проект намекнуть на некоторые вот варианты, на некоторые, может быть, какие-то вот позиции, которые могут быть возможны в теории, то есть если и троеточие. И там написано вот посреди всего прочего, что сирийцы сами могут определить, да, там дробиться им, не дробиться, федерализация, не федерализация. При этом, внимание, убирается слово «арабское» из названия страны, Сирийская Арабская Республика. То есть, получается, Сирийская Республика, которая не арабская, но интернациональная, которая и курдская тоже, и про курдов там много тоже чего говорится. То есть, в данном случае Россия не во всеуслышание, ну, понятно, чтобы там с турками окончательно не порвать связь, но через этот документ, через этот проект, как бы вскользь, как бы подмигнув одним глазом, говорит, что, ребят, такой вариант тоже возможен, чтобы Дамаск действовал. Поэтому, понятно, да, у Дамаска, чем дальше война, тем меньше политической воли. Ну, просто потому, что нету сил. Ну, говорю как сирийец, с сожалением, конечно, но действительно, когда я вижу, как там президент Башар Асад, когда прилетает Шойгу, действительно, да, вот... Ну, вид такой, что он не знал, что Шойгу приедет. Он встает, он поправляется, ему неловко. То есть, понимаешь, да, Антон, ну, человек, президент, глава государства был не предупрежден, не знал, для него было новостью, что вот летит великий,
не, ну как, когда ты соглашаешься на то, что на территории твоей страны будут присутствовать чужой воинский контингент, ты уже соглашаешься с тем, что теряешь часть суверенитета. И это понятно, что это больно бьет и по самолюбию, и по политическим амбициям. А когда твою страну с севера еще оккупируют американцы-турки, когда у тебя на северо-западе вот такой огромный кусок протурецких террористических экстремистских формирований, я говорю сейчас про Идлиб, да, в который, ну вот, вся сам, ну, в котором, собственно, новый ИГИЛ взращивается, когда мы покончим с этим ИГИЛом, нам придется бороться уже с тем. Вот. Тут, конечно, не до хорошего настроения.
Да, и для когда, знаешь, когда зуб лечит, там иногда, когда гноя много, там что туда ставят такую штуку, отвод, да, вот гной. Вот
дренаж,
да. Да, дренаж. Это вот, собственно говоря, сегодня Идлиб. Вот, а, собственно, да, да, действительно, но, как правильно сказал, да, Александр, ну не до жиру быть бы живу, что называется. Поэтому приходится лишаться чего-то, в частности, да, какой-то части суверенитета, какой-то воли политической. И в этом вопросе серьезном, геополитическом, к сожалению, у Дамаска не будут спрашивать. А даже если и будут, то вряд ли он ответит что-то, ну, что не будет согласовано с Москвой, как минимум.
А вот объясни, пожалуйста, сейчас как человек, который очень хорошо знает ситуацию в Сирии, скажи, пожалуйста, а почему сейчас Дамаск не может, ты сказал, что они упустили возможность вот договора с достижением соглашения с курдами, почему Дамаск не может отыграть назад и просто принять это решение, проявить эту самую политическую волю?
А потому что я когда это сказал, я это говорил в ретроспективе, причем так достаточно, да, серьезно. Это не 2-3 года назад они упустили, они давным-давно упустили. И не могут по той же причине, по которой не могут, например, отказаться от Голан. Ну, вот так. Но потому что Асад-старший говорил, что Голаны – это наша цель, Асад-младший подхватил Голаны, и вот вся их риторика была на этом построена. И сейчас, вот опять же, к Конституции возвращаясь, там был пункт 8, если я не ошибаюсь, что мы за риторику со всеми соседями, за мирную, за ненападение и так далее. Но ведь Израиль тоже сосед. А как это не нападать на Израиль, когда они оккупанты? Ну, да, вот как официально, да, в Сирии. То есть и тут это не устроило их, потому что не могут уже отказаться. Электорат не поймет, люди не поймут. Но это будет вторая революция.
Слушай, а люди живут последние 5 лет в состоянии войны. Они неужели не там...
А это не важно, понимаешь? Ну, война легко сменится другой войной. Одна революция сменится другой, неважно под каким предлогом, и неважно, в каком состоянии измотанном, неизмотанном находятся люди. Хотя мне, конечно, хочется верить, что вот это, что произошло, когда это закончится, люди все осознают, это будет очень большим уроком. Но, как показывает практика, не только сирийцев, но и вообще арабов, да, как таковых, ну, ничему не учатся люди. Ну, ничему. И большая кровь, и большие войны, к сожалению, не являются прививкой от этого, от всего. Вот, ну, то есть, вот так, плачевно, к сожалению.
Я предлагаю прямо сейчас послушать еще несколько мнений. Вот, в частности, комментарий востоковеда, директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова.
Они хотят выходить из сирийского Курдистана, извините, из государства Сирии. Они хотят очень широкой автономии. Вот что они хотят. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Надо, чтобы Дамас договорился с ними о том, что это будет широкая автономия, без всяких, извините меня за такое выражение, дурацких проектов Конституции, где им определял столько культурной автономии, что вызывало только удивление теми людьми, которые над этим работали. Значит, если это сделать, то можно переиграть американцев. Действительно, Соединенные Штаты использовали возможность и организовали поставку вооружения, снаряжения различного военного, создали так называемый Сирийский демократический союз, через который, собственно, эти поставки шли, и их влияние на них достаточно серьезное. Сейчас что надо делать? Ну, я считаю, сейчас абсолютно верное, правильное решение сделано, что наши инструктора и некие, скажем так, военное присутствие определилось в курдском кантоне Африн. Нам надо активнее, сильнее работать. Нам надо, чтобы наши инструктора-советники готовили отряды самообороны курдов. И есть возможность доведения этих отрядов самообороны до 100 000 человек, где значительная часть будет на нас ориентирована. И в целом там есть благоприятная ситуация для работы с ними в наших интересах. Ну, конечно же, надо решить вот вышеуказанные проблемы. Вот о чем, собственно, идет речь. Идет борьба за очень влиятельную силу, обладающую достаточно большими вооруженными формированиями. Совместно не менее 50 000 человек сейчас у них, а и 20 000 где-то у их союзников. Это в основном христианские, ассирийские, армянские подразделения, арабские подразделения и туркмен-оливи. А зачем? Они создают плацдарм для большего свержения Асада и захвата власти в Сирии. Они отказались от этой идеи. Трамп не откажется. Все сказки, которые нас рассказывают, это было на дураков рассчитано. Поэтому, в общем-то, понятна их стратегия. Надо тоже усилить наше военное присутствие на этой территории. Вот в Африне, слава богу. Еще надо в Камышлах. Почему бы нам там базу тоже не сделать? Там хороший аэродром, где можно посадить несколько самолетов. Там можно развернуть нашу другую военную инфраструктуру. Это очень сильно возрастет наше влияние в этом регионе, как в Сирии, так и в регионе в целом. Надо активнее, смелее действовать.
Семен Багдасаров, востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. Согласны, коллеги, с тем, что России нужно активнее действовать с курдами?
России нужно активнее. И правильно он говорит, что и Трамп не откажется от идеи сместить режим Асада. Пентагон уже сказал, что с тех территорий, которые сейчас подконтрольны курдам, американские войска не уйдут. То есть это все, это уже оккупационная администрация, как в свое время было в Ираке. При этом в Вашингтоне говорят о том, что они поддерживают идею некой буферной зоны, в которую могли бы возвращаться беженцы, откуда выбиты подразделения Исламского государства, но при этом мы же все прекрасно понимаем, что появляется вместе с беженцами в этих буферных территориях, это лагеря для подготовки, собственно, тех частей оппозиции, которые после будут готовы идти войной снова на Асада.
Да, Бас, пожалуйста.
Я вот по поводу откажется, не откажется. Может быть, и не откажется от идеи убрать Асада, но тем не менее, сегодня реалии таковы, что идею эту надо запихнуть куда-нибудь в стол подальше и достать что-нибудь новенькое. Ну вот, в частности, дробление Сирии, о чем я говорил. И вполне возможно, что при благоприятном стечении обстоятельств все это дело покроется пылью, может быть, даже и забудут, в каком ящичке оставили. Хотя сомневаюсь, но тем не менее. Да, по поводу того, что хорошо бы там Камышли и так далее. Не, ну все хорошо, но Россия не может может себе позволить действовать так, как вот многоуважаемый Семен Аркадьевич говорит, при всем моем к нему уважении, да, как и я, может быть, даже внутри чувствую, ибо я очень сопереживаю курдам. Россия все-таки, она должна быть над этим всем и понимать, где есть приоритет. Ну, в частности, когда, да, там брали Эльбаб, щит Евфрата, а у нас был Восточный Алеппо, Россия рассудила, что приоритетнее все-таки Восточное Алеппо. И, к сожалению, да, действительно, там был щит Евфрата, там был какой-то момент упущен, неприятно, но зато вот, ну с Восточным Алеппо зато разобрались, и оттуда, кстати, боевики очень многие, да, там Сирийская Свободная Армия, они перетекли туда, в щит Евфрата, то есть таким образом немножечко забрала Турция, что тоже облегчило вполне возможно. То есть поэтому и не идет, наверное, на контакт с курдами, потому что, ну, есть Турция, и никуда не деться, и сейчас астанинский формат, да, как бы его там ни хаяли, у меня все равно там теплится надежда, и много чего еще завязано с турками, поэтому не имеет права пока России вот, ну, рвать там, не получив ничего, то что, ну, вряд ли, да, разорвав с турками, что-то очевидно классное получится с курдами, да, ну, то есть это тоже как бы все надо просчитывать, и, то есть, пока лучше синиться в руках, ну, то есть это вот как по мне, не знаю, может, со мной не согласятся.
Как по тебе, Саш?
Ну, мне сложно не согласиться с такой теорией. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все могли договориться так, чтобы это было взаимовыгодно, но клубок противоречий на Ближнем Востоке таков, что приходится лавировать между всеми участниками.
И неплохо получается, кстати.
Ну, это, на мой взгляд, лучше, чем считать потери в живой силе и технике. В первую очередь, конечно, с нашей стороны, с российской, потери. Во вторую очередь, все, собственно говоря, люди. Не будем здесь, так сказать, радоваться чьей-либо смерти. Пожалуй, так на этом закончим. Будем ждать дальнейших новостей и официального подтверждения либо опровержения этой информации.
Национальный вопрос.